Хроники 20 век. То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день, но старики, например, помнят. Хроники 20 век.
14.05 в Москве. Это программа «Хроники 20 века». У микрофона Айсель Гирейханова. Тема сегодняшней программы – экономический рывок Китая, начало политики реформы и открытости. В гостях у нас директор Российско-Китайского центра финансового университета при правительстве России Николай Котляров. Добрый день.
Добрый день.
Сразу напомню контакты для того, чтобы связаться с нами. 7373948, наши телефоны, смс-портал +7 925 48 948. В Твиттер тоже пишем «Собака говорит МСК» и на сайт сообщений в прямой эфир «Говорит Москва.ру». Николай Николаевич, вот он, наверное, всю неделю обсуждает, что же происходит с китайской экономикой. Эксперты говорят о том, что она скатывается в рецессию и что власти страны не смогут достаточно быстро отреагировать на сложившуюся ситуацию и вести меры, которые позволили бы избежать тяжелого экономического спада. Вместе с тем мы помним, что последние 10 лет все так или иначе, когда говорили об экономике Китая, если не большее количество лет, все говорили об экономическом чуде, о том, как ему удалось в социалистическую политическую систему интегрировать элементы рыночной экономики. Давайте вообще вспомним, с чего начиналось это экономическое чудо и с каких экономических реформ, при каких условиях?
Реформы начинались в конце 70-х годов, когда в Китае пришли к власти так называемые реформаторы, но это на самом деле не были молодые люди, это было поколение старше китайских руководителей во главе с Дэн Сяопином, который долгие годы был соратником Мао Цзэдуна, был репрессирован в 60-е годы в период культурной революции. И потом уже вернулся, так сказать, на политический олимп. Очень мудрый человек, надо сказать, заслуживающий большого уважения. И вот это поколение, да, китайских руководителей, они наметили путь реформ, который был четко сформулирован на 12-м съезде КПК в 82-м году. Хотя, в общем, до этого тоже там интересные процессы проходили, связанные, во-первых, с оценкой личности Мао Цзэдуна. Была дискуссия, были приняты так называемые решения по некоторым вопросам истории Компартии Китая, где была дана очень взвешенная оценка наследию Мао Цзэдуна, хотя было много недовольных, и Тем не менее, в общем, была дана положительная оценка. И она прозвучала на 12-м съезде, где было сказано, что были недостатки, но очень много сделал для развития страны, поэтому примерно вот они взвешивают 70 на 30. 70 хорошо, 30 плохо. Кстати говоря, такую же формулу Мао Цзэдун в переговорах с Хрущевым предлагал и говорил о необходимости дать наследию Сталина. Он говорил, что это слишком мощная фигура, которую нельзя однозначно трактовать. Но, к сожалению, тот период времени, решение известного съезда, некоторые наши историки считают, что в этом была заложена мина определенная, во-первых, отношением с Китаем. Там была своя внутриполитическая борьба в тот период. И, во-вторых, в общем, некоторый раскол внутри Компартии Советского Союза, который себя проявил уже там позднее значительно, в 80-е годы.
Возвращаясь к экономике, во-первых, в каких условиях экономических были объявлены новые меры, новые реформы? И все-таки главные позиции этих реформ, которые предлагалось реализовывать?
Вы знаете, реформы, они вообще-то пошли стихийно. Они пошли стихийно в деревни, когда крестьяне, в общем, уже уставшие от народных коммун, от этого принципа «железная миска риса», они стали захватывать общественные земли. И государство, оно этот процесс постаралось урегулировать. Был введен так называемый принцип семейного подряда, когда часть урожая крестьяне сдавали государству по твердым ценам, остальную часть они могли продавать на рынке. И, собственно, вот с этого зародились так называемые рыночные отношения в Китае. Потом началась реформа системы внешнеэкономических связей. Китай отказался от принципа трех не принимать иностранные помощи, займы в капитале, капиталовложений и взял курс на активизацию внешней торговли, привлечение иностранного капитала, техники, технологий. Вот. И что здесь очень важно? Важно, чтобы был заложен так называемый градуальный характер преобразования. Не резкая смена модели, да, как у нас она была в начале 90-х годов, а постепенная, контролируемая государством и партией, что очень важно. Вот. И, собственно, эта модель, она себя оправдала, надо сказать.
А кто, кто реализовывал вот эти новые реформы? То есть это были те же люди, которые возглавляли муниципалитеты, возглавляли компании государственные? Или все-таки привлекались какие-то новые менеджеры, которые были способны в новых условиях ориентироваться?
Ну, вы знаете, я бы так сказал, возглавлял ЦККПК, Центральный комитет Компартии Китая. Скажем, в отличие от горбачевских реформ, когда там реформировалась система партийного управления, вот, то в Китае они как раз усиливали вот контроль партии за экономикой, но в то же время ослабляли вот рычаги экономического управления. Вводили вот, так называемый, вот этот хозрасчет, семейный подряд, внешнеэкономическая деятельность. Хотя я хочу сказать, что у них не было такой вот, что ли, обвальной интеграции в мировое хозяйство. Они постепенно делали. Был принцип Дэн Сяопина переходить реку, нащупывая камни. Шаг вперед, два шага назад. То есть любое реформенное мероприятие они сначала проводили в виде эксперимента. Либо на территории какой-то провинции, либо на каком-то предприятии. Анализировали плюсы, минусы. Делали, значит, перерыв и выводы, и шли дальше вперед. Вот это, кстати, очень важный момент, который стоило бы у китайцев позаимствовать.
То есть не было сразу глобального перехода к рыночной экономике?
Нет. Нет. А многие считают, что она и до сих пор, в общем, в Китае-то не рыночная. Ну, по крайней мере, по ряду направлений.
Тогда вопрос, вот когда была объявлена политика открытых дверей, да, и начали, иностранный капитал стал привлекаться, uh-huh, иностранные инвестиции, то на тот момент, как я понимаю, в Китае же как таковой не было вообще финансовой политики. Как вообще проходило становление финансовой политики, финансовых
институтов? Ну, оно проходило, опять же, в экспериментальном порядке, когда открыли 4 первые специальные экономические зоны на юге страны. Вот. И в этих зонах создавался особый экономический финансовый режим. Вот. Позднее этот опыт уже распространяли на другие территории Китая. В основном это Приморский пояс на востоке страны. Угу. Вот примерно так. Там были сложности, кстати, и с созданием совместных предприятий, и я помню выступление президент компании Adidas, который говорил еще в тот период времени, что мы только на 4-й год отважились перейти к шнуркам китайского производства.
Почему? А до этого... Из-за качества?
Из-за качества, да, из-за качества. Вот. Но надо сказать, что китайцы в легкой текстильной промышленности моментально очень быстро перестроились, очень быстро переоделась страна. Вот они ходили в этих суньяценовках, на ногах линьбявки, так называемые тапочки черные. Mm-hmm. И буквально за 3 там, года они переоделись за счет своих собственных ресурсов. И я помню, в 80-е годы были переговоры там с китайскими предпринимателями, которые занимались вот как раз легкой текстильной промышленностью, товарами народного потребления, и наши представители у них спрашивали, как вам это быстро удалось, вот мы вот ничего не можем сделать. Да. А китайцы говорят, а мы не понимаем, что у вас не получается, поскольку тут ничего сложного нет. Вот примерно вот такой...
Нет, если просто даже сравнивать нашу экономику, которая перестраивалась в 90-е годы, в конце 80-х, и китайскую экономику, которая тоже перестраивалась, но гораздо раньше, то мы же тоже объявляли политику открытых дверей, привлекали иностранные компании, к нам тоже приходили инвесторы. Точно так же, в общем-то, создавались предприятия вот легкой промышленности. Что помешало, что у них было по-другому? Так что китайцев... они смогли переодеться в свое.
Ну, вы знаете, мне, конечно, по теме легкого промышленности вообще сложный очень разговор, потому что там другие климатические условия, другая стоимость рабочей силы, там есть нюансы. Вот.
Если говорить о налогах,
а может что касается быть... реформенного процесса в целом, почему удалось, А, понимаете, у них тоже была точка, я бы сказал, надлома, да, это 89-й год. Угу. Начались реформы в 80-е годы. Было очень много молодежи, сторонников ускорения реформ, быстрой интеграции с Западом. Вот, примерно то же самое проходило и у нас. Вот, и у нас это август 91-го года, ГКЧП, страна все-таки пошла за реформаторами. А у них это июнь 89-го года, кризис на площади Тяньаньмэнь, но страна пошла за Дэн Сяопином, за старшим поколением руководителей. Понимаете, в этом разница, почему это происходит, но это отдельная очень сложная тема для разговора.
А как вообще в начале самом еще, вот как только начались и были объявлены эти реформы, общество встречало эти перемены? Ведь внедрение рыночных механизмов не для всех, естественно, проходило благостно и безболезненно. Если, например, говорить опять же о государственных предприятиях, которые привыкли к дотациям со стороны, не к дотациям, а к государственной поддержке, к регулированию цен, ко всему прочему. Вот как они выходили из этой ситуации?
Вы знаете, ну, отношение было неоднозначное. И, кстати говоря, и сейчас неоднозначное отношение. И у них, собственно, спектр мнений очень широкий. Есть так называемые коммунисты высшей пробы, которые категорически против, значит, того, чтобы был отход от классических постулатов там, марксизма, ленинизма, теории Мао Цзэдуна. Они были в 80-е годы, их позиции были значительно сильнее, чем сейчас. Вот. Были и наоборот такие ультра настроенные на ускоренную либерализацию рынков, приватизацию. Но, опять же, мудрость тогдашнего руководства китайского, она заключалась в том, что они находили вот серединную позицию, взвешенную, продуманную. И что очень важно, особенно после кризиса на площади Тяньаньмэнь, все-таки китайское руководство, оно смотрело на развитие Китая прежде всего с позиции социально-политической стабильности. Они говорили так, что если реформы помогают развитию и стабильности, мы их продвигаем, если нет, мы их откладываем. А часть реформенных мероприятий мы вообще отложим на плечи будущих поколений китайских руководителей.
Многие аналитики и эксперты, когда вот комментируют это экономическое чудо Китая, экономические реформы, говорят, что, с одной стороны, это также способствовало развитию коррупции, потому что, когда государственным предприятиям была дана возможность продавать продукцию, произведенную свыше плана, а при этом они покупали ресурсы по очень выгодным ценам у государства, то это спровоцировало просто рост производства вне плана и, соответственно, в гораздо больших объемах. То есть, а то, что предполагалось делать в рамках госплана, ну, вот как бы это по остаточному принципу шло. И таким образом это позволило просто наживаться вот на такой политике.
Ну, это, элемент коррупции, причем сильный, он, конечно, там присутствует. И Си Цзиньпин сказал, что это очень серьезная проблема. Либо мы поборем коррупцию, либо, значит, коррупция сожрет Китай. Вот, вот примерно в таком контексте там сейчас идет разговор. Серьезная проблема, там меры, конечно, предпринимаются, очень серьезные, опять же, особенно в последнее время. Вот, но на самом деле проблема коррупции, она очень тоже сложная, она глубинная, и тут надо изучать опыт других стран, она есть везде, в меньших, может быть, размерах и в более скрытых формах.
Возвращаясь к сельскому хозяйству, слушатели тоже много вопросов задают. Интересно проводить аналогии с нами. Вы также можете присоединяться. Плюс 7-925-48-948 и телефон 7373-948. Так вот, слушатель спрашивает, 15-й, у нас были колхозы, потом просто землю отдали фермерам. Как у них это происходило на понятных нам примерах?
Ну, у них были народные коммуны, причем более жесткие, чем наши колхозы, надо сказать, потому что у них обобществлялось там не только земля, но и личный инвентарь, соответственно, личные земли. И вообще Мао Цзэдун в свое время сказал, что при социализме обществу должны принадлежать не только средства производства, но и рабочая сила. Понимаете, это вот в китайской идеологии, это вклад Мао Цзэдуна в развитие теории марксизма-ленинизма. Очень сложно. Я повторяю, там, собственно, было несколько периодов неурожаев, был голод, и крестьяне стали захватывать землю, и стал правительство этот процесс упорядочило по принципу семейного подряда. То есть земли народных коммун, они делились в деревне
по семьям,
в зависимости от количества едоков в семье. Выделялся надел, и вот они его должны были обрабатывать, и, собственно, вот часть урожая сдавали государству, часть продавали внутри на рынке. Вот. Вот эта схема сработала на первых этапах, там урожай у них за 3 года вырос там раза в 2,5, наверное. Вот. Но потом вскрылись проблемы другие. Дело в том, что мелкое фермерское хозяйство, оно не может существовать без дотации государства. У них нет денег на технику, на химию там и так далее, особенно орошение.
Плюс необходимость кредитов.
Да, и это, в общем, сложно, и она у них, собственно, и сейчас сохраняется. Другое дело, что, понимаете, у них земля остается в государственной собственности. То есть крестьяне подписывали договор аренды с государством. Сначала на 5 лет, потом на 15, потом на 25, с правом наследования, с правом пожизненной аренды, чтобы стимулировать крестьянина. Но до сих пор такая ситуация сохраняется. Если крестьянин уходит с земли, а сейчас они идут в города, там внутренняя миграция.
То он теряет землю.
Он теряет землю, да.
7373948, присоединяю к разговору наших слушателей. Слушаю вас, представляйтесь в эфире. Наушники наденьте, пожалуйста, чтобы слышать вопросы. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Георгий зовут, Москва.
Да,
у меня
Георгий.
Вопрос такой. Вот у нас, когда были перестройки, вот молодые реформаторы практически были под внешним управлением. Там американские консультанты, там все вот, сидели везде. Ну, то есть практически все было управляемо. Как вот в Китае вообще? Было ли влияние американцев, каких-то консультантов, там еще чего-нибудь? Как они от этого избавились, вот от внешнего такого давления американцев на ускорение вот этого вот, преобразования всех ихних?
Ну, вы знаете, влияние было, поскольку развитие реформ, становление там фондового рынка того же, и, надо сказать, и в академических институтах, когда они стали заимствовать от теории западной, конечно, там было западное влияние сильное, оно развивалось до 89-го года, вот до кризиса на площади Тяньаньмэнь, после кризиса. А китайские власти это влияние очень так сильно ограничили. И на этом, собственно, вот как говорят эксперты, закончился век золотой дружбы между США и Китаем. Китайцы стали очень осторожно подходить к своим взаимоотношениям со странами Запада. То есть они берут то, что им надо, технологии, там, финансы, дают то, что надо Западу.
Но коридор взаимодействия очень четко
определен. Такого дружбы в засос там никакой нет.
Вопрос тоже от 15-го, сравнивают, опять же, с нашей историей экономической. А у них также закрывались предприятия, после, как у нас, после развала Советского Союза при внедрении рыночных механизмов?
Ну, вы знаете, вот кризис на площади Тяньаньмэнь, одна из причин как раз была связана с ускоренной приватизацией, которая проводилась там в 80-е годы. Тогда был у власти генсек Чжао Цзыян, был 13-й съезд Компартии Китая, 87-й год, и они взяли курс на ускоренную приватизацию. А что это означало для китайцев, у которых вот было тогда, так называемое, наследование рабочих мест? Огромная страна, уходил с рабочего места родитель, на это рабочее место заступал ребенок, да, сын. Вот. И вдруг контрактная система, сокращения гигантские, тут же инфляция 40%, а у них зарплата тогда была 100 юаней, да, и небольшая совсем. На 40%, и они на эту зарплату могли купить, ну, самое необходимое. А тут у тебя 40% это отгрызает, ты уже не можешь купить там какие-то продукты питания первой необходимости. И все это вызвало очень много возмущения. С другой стороны, студенческие вот эти волнения, которые, наоборот, поддерживали ускорение реформ. Ну, молодежь, вы знаете, она же, в общем, пока созреет до более глубокого понимания, пройдет не один десяток лет. Вот. И студенты, там были волнения, они из общежитий бросали, значит, бутылки маленькие, пепси-колы, и кричали в массовом порядке «Сяопин». Сяопин, маленькая бутылка. То есть, как нам объяснили, это вот как раз против Дэн Сяопина были выступления.
То есть, таким образом они хотели Кока-Колы высказать поддержку западной...
Высказать недовольство политикой властей, что они не проводят ускоренных рыночных преобразований.
Так получается, что если земля все еще принадлежит государству, даже в современном Китае, то предприятия, тем не менее, были приватизированы, и это частная собственность.
Вы знаете, с предприятиями там отдельная тема для разговора, потому что у них процесс приватизации, он не закончен до сих пор. Дело в том, что с одной стороны, и он, кстати, после событий 89-го года, они вообще запретили термин приватизации власти. Угу. Запретили и не подходили к этой теме года 3-4 вообще.
В желании избежать негативной коннотации, да?
А они осмысливали, да, все негативные опыт вот предыдущих годов, и потом, и до сих пор у них термин приватизации не используется. Они говорят, дегосударствление.
Дегосударствление.
Да, это. Примерно вот так вот, да. Проблема чрезвычайно сложная, кстати сказать, и сейчас для нынешнего Китая, потому что, с одной стороны, госпредприятия, они дотируются, они многие убыточные, вот, но при этом на них занято огромное количество людей.
Но есть и частные предприятия,
есть
компании.
Есть и частные, да, есть частные, есть собственные стратегические отрасли, куда, в принципе, они стараются ограничить доступ, значит, частных инвесторов, вот, хотя и там идет разгосударствление. Вот, но проблема очень серьезная, и как ее решать? Ее можно решать только на длительных отрезках времени, потому что, понимаете, с одной стороны, они, эти госпредприятия требуют гигантских дотаций, финансирование из бюджета, деньги закапываются, а с другой стороны, это жизнь людей, это обеспечение занятых на этих предприятиях, причем это миллионы людей. Вот, и в общем, вот они в такой ситуации. Здесь по принципу хвост вытащит, нос завязнет, понимаешь? Нос вытащит, хвост завязнет. Поэтому это очень такой болезненный для них процесс. Он идет потихонечку, шаг вперед, два шага назад.
До сих пор. Хоть да. Какие-то элементы плановой экономики сохраняются в современном Китае?
Ну, конечно, Китае? У них пятилетние планы сохраняются, у них, правда, индикативное планирование, у них промышленная политика, что вообще-то нам надо переходить там, к перспективному планированию, к промышленной политике, в этом направлении надо двигаться.
Угу. 11-й спрашивает нас на СМС-портале, а что касается природных ресурсов, у них кому они принадлежат, государству и компании, которые работают, перерабатывают эти природные ресурсы?
Нет, они принадлежат государству теперь.
7373948, у вас есть возможность задать вопрос нашему гостю. Слушаю вас, вы в эфире.
Добрый день, Сергей, да, Москва. Да, знаете, я хотел забежать с истории вот на сегодняшний день. Вот для меня китайцы в то время, вот 80-е, 70-е, 90-е, это были как бы бедная нация, потому что огромное количество населения работает за дешево и все прочее. А вот с учетом уже сегодняшнего времени, китайцы уже чувствуют себя, что они на планете Земля что-то уже стоят и все прочее. Вот просто мне интересно, вот как произошла вот эта вот реформация в умах, в мозгах людей?
Знаете, очень хороший вопрос. Дело в том, что вот для меня тоже улучшение качества жизни людей, оно в Китае, да, оно является таким, ну, не шоковым, да, но очень впечатляющим. Потому что я, например, Пекин конца 80-х годов, и город, и жители, и вот вижу, какой город сейчас стал, и, собственно, уровень жизни значительно увеличился, конечно. Хотя в деревнях, в сельской местности там сложнее все, и в западных районах страны, вот более глубинных, там тоже там ситуация более сложная, но в целом уровень жизни населения вырос значительно, очень серьезно.
А как он рос, насколько пропорционально он рос вводящимся реформам, реализующимся реформам? То есть вот как только была объявлена, допустим, новая экономическая политика вот на этом съезде, дальше начали внедряться элементы рыночной экономики, сразу же ощутимо менялся уровень жизни или нет?
Ну, вы знаете, у них была высокая динамика. Сейчас вот много об этом говорят, что нынешний спад до 7% – это дело невиданное за последние 20-30 лет, 25 лет. У них были спады в начале 80-х годов, но средняя динамика 10%, это очень много. Потому что вообще она должна быть не менее 3%, чтобы простой человек увидел в реальной жизни какие-то небольшие изменения к лучшему. А у них 10%. За 10 лет это уже в геометрической прогрессии уровень жизни вырастает. А за 30 лет он вырастает еще больше.
214-й спрашивает, а у них также работает Центральный банк и не регулирует валюты, не укрепляет национальную валюту, как у нас?
Ну, он работает. Почему он валюту... Вообще китайский юань, если вы знаете, он последние 10 лет он только укреплялся. Вот только в этом году они чуть-чуть его девальвировали. Вот, причем, собственно, это точка у них болезненная в отношениях экономических с американцами. Американцы всегда настаивали, чтобы китайцы укрепляли юань. Вот, слабый юань, он стимулирует экспорт США, там у них гигантский дефицит торгового баланса с Китаем. Сейчас они девальвировали, я вот не видел отрицательных, кстати говоря, оценок американцев, поэтому экспертов. Потому что обычно там волна поднималась с того, что, значит, китайцы хотят наш рынок заполонить дешевыми товарами, обанкротить, значит, национальных производителей.
После новостей уже продолжим говорить об экономических реформах Китая, о начале новой политики реформы и открытости. Сейчас 14.30, новости, а потом продолжим.
То, что стало историей на наших глазах. Не вчерашний день. Но старики, например, помнят. Хроники. 20 век.
14.36 в Москве. Это программа «Хроники. 20 век». Напоминаю, что обсуждаем мы экономический рывок Китая, начало политики реформы и открытости. В гостях у нас директор Российско-Китайского центра финансового университета при правительстве России Николай Котляров. Николай Николаевич, очень много вопросов касательно того, а все-таки придет ли Китай к тому, на ваш взгляд, что там будет реализованы принципы полные абсолютно рыночного капитализма, ну и, соответственно, рыночной экономики, или все-таки нет?
Ну, вы знаете, в Китае так вопрос не ставится, и вообще они говорят, что реформы – это не самоцель, а инструмент модернизации. У них задачи другие, и об этом на последних форумах партийных говорится, и на съездах, начиная с начала 2000-х годов. Задача повышения жизненного, культурного, духовного уровня китайского населения, вот у них задача. И эту цель они планируют достигнуть к середине 21 века. То есть достичь уровня средней зажиточности, сопоставимой с развитыми странами.
768-й спрашивает, а пенсионная система в Китае существует, и как они вообще решали проблемы социальной защиты населения, проводя эти реформы?
Вы знаете, вот эта тема тоже очень сложная. На самом деле, одна из болевых точек Китая. Пенсионная система. Сейчас предпринимаются меры для ее введения, частично где-то она работает, но это серьезная проблема, и надо сказать, что вот эти золотовалютные ресурсы, по словам того же Си Цзиньпина, они, накопления китайские, они не на голову падают. А это то, что, как он говорит, мы не додаем своим гражданам. И эта проблема есть, они будут решать. И в том числе за счет замедления темпов роста экономики.
Какова была ситуация до реформы? Лучше с пенсионной системой или нет?
Ну, ее тоже не было.
Ее тоже не было. 53-й спрашивает, почему китайцы не стали обеспечивать свою валюту долларом, как это сделали мы, чем сейчас обеспечен юань и как происходит эмиссия, почему при этом экономика работает, а инфляции нет? Инфляция там есть, насколько я понимаю.
Ну, понимаете, обеспечено золотом, ведь золотовалютный этот стандарт, он давно от него уже отказались. И китайская, это юань, он тоже там золотом не обеспечен, хотя они сейчас наращивают золотовалютные ресурсы, и очень серьезно, там по некоторым оценкам, по-моему, 4000 тонн, вот, это и собственное производство, и закупают они за рубежом, вот.
Что касается инфляции?
Ну, инфляция там не очень высокая. Я сейчас точные цифры затрудняюсь сказать, но где-то на уровне там 4%.
7373-948, слушаю вас, ваши вопросы. Представляйтесь, вы в эфире, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, вот меня зовут Лидия Васильевна.
Да,
вот в 93-м году к нам из Китая очень крупный ученый приезжал. и приходил домой. Вот. И он сказал: вы зачем взяли МВФ? Мы их выгнали. Нам в 70-х годах налаживали экономику Леонтьев, русский ученый, живший в Америке. Он и к нам приезжал в 91-м году. Но Ельцин сказал: нет, будет МВФ. И он еще китаец сказал, он крупный ученый: у нас база нулевая была, а у вас такая база, они вас погубят. Спасибо.
Спасибо. Тоже слушатели говорят о том, что у нас якобы очень активное участие принимали в становлении нашей новой экономики иностранные консультанты, иностранные политики, экономисты, МВФ. Они МВФ, да, они оградились от этого.
Ну, вы знаете, дело в том, что, как вот на этот вопрос ответить, дело в том, что мир, он глобализирован, есть такое понятие система глобального экономического управления, есть институты, это прежде всего Международный валютный фонд, МБР, ВТО. Китай является членом МВФ раньше, чем мы, они вступили в 80-м году. Вот. И сейчас они борются за то, чтобы юань вошел в число, в корзину резервных валют наряду с долларом, евро, значит, 4 валюты. Японская иена и фунт, по-моему, четвертая валюта. Вот. Дело в том, что эта система управления, она осуществляется по количеству голосов, которые у тебя есть. И Китай сейчас а количество зависит от размера твоей экономики, участия вот в международных экономических, в торговле, в мировой, понимаете. Китай сейчас набирает обороты и борется за усиление своего влияния в этой системе многостороннего регулирования. Это сложная тоже тема самостоятельная.
А когда мы говорим о начале политики реформы и открытости, что в это время происходило с системой образования? Там наверняка тоже были какие-то реформы. С системой, соответственно, социальных институтов, с открытостью, когда мы говорим об инвестициях, но наверняка открытость также и сказалась на просто передвижении жителей Китая по территории других стран, на выезд за границу. Да. Как это сказалось в результате на и экономике, и, в принципе, на настроениях общества?
Вы знаете что? Ну, открытость, да, там началась миграция китайцев большая, причем я помню, если Советский Союз у нас ограничивали выезд, да, то когда подписывали соглашение о нормализации отношений между Америкой и Китаем, Картер, президент, сказал, что у вас типа там, значит, эмиграция запрещена, а Дэн Сяопин сказал: нет проблем, мы отменим хоть завтра, но имейте в виду, что у вас через полгода будет 10 миллионов китайцев.
Для вас же это будет
и Картер
проблема.
Сказал: да, спасибо, эту тему мы закрываем. Вот. Учатся китайцы за границей, очень много там китайцев и в Европе, у нас китайцы есть, и в Америке, диаспора огромная китайская. Вообще вот мощный фактор китайского развития – это наличие диаспоры. Никто не знает, сколько их, хуатяо так называемые. По разным оценкам, от 40 до 70 миллионов китайцев живет за границей. Угу. Это мощная поддержка, на самом деле, Китаю, потому что у них чувство родины у них сильно развито.
Расширено.
Да.
А вопрос тогда, у них есть такая же проблема, какая у нас появилась после 90-х, утечка мозгов, ученых
есть,
и так
есть,
далее.
Проблемы есть.
Они да. не пытались никак ограничить?
Нет, они регулируют, знаете, каким образом. Дело в том, что если специалист или студент едет учиться за границу за свой счет, то нет вопросов. Если он едет за счет государства, то он обязан либо вернуться и отработать какое-то количество лет, либо компенсировать затраты, понесенные государством на его образование.
Рис спрашивает, а скажите, пожалуйста, а в Китае какая система налогообложения? Прогрессивная шкала дохода физических лиц или нет?
Вы знаете, я вот на этот вопрос не очень... По-моему, прогрессивная ставка там существует.
Ну вот, а 51-й задает такой общий вопрос. Есть вот американская мечта, с ней все понятно. А что с китайской мечтой? Вы что-нибудь можете об этом рассказать?
Китайская... Вы знаете, я могу сказать, что... Скажем, начало 80-х, середина 80-х годов китайская мечта о благополучии, это была такая швейная машинка, велосипед шанхайского производства. Вот. И жених, у которого был велосипед хороший, он уже молодой человек, он же завидный жених был. А сейчас у них горизонты раздвинулись. А у нас тогда мечта была машина, дача, квартира, да? То есть, в общем, уровень был другой. Сейчас у них горизонты раздвинулись, у большой части населения, по крайней мере.
16-й спрашивает, почему, если у них была объявлена политика открытости, они до сих пор везде путешествуют группами, как когда-то мы в Советском Союзе?
Ну, они, насколько я вижу и знаю, не только группами путешествуют. Вот, путешествуют индивидуально, много туристов, китайцев едет по всему миру, поэтому...
Просто, наверное, это дешевле, и некоторые...
Ну, и группами тоже, да, это у них принято, туристические группы.
Директор Российско-Китайского центра финансового университета при правительстве России Николай Котляров у нас в гостях, 7373948, вижу очень много желающих задать вопрос. Пожалуйста, представляйтесь.
Здравствуйте, Алексей.
Да, Алексей.
Вот вы же... В принципе, вы даже отчасти ответили на мой вопрос. Вот у китайцев есть смыслы и цели. Вот эти смыслы и цели порождают алгоритм действий. У нас же нет ни смыслов, ни целей, что мы хотим. Да? У китайцев, ну там, конечно, коммунисты, но, по сути дела, там националисты у власти. Они хотят выжить. Вот им 5000 лет, они хотят быть еще 5000 лет, оставаться китайцами. Вот это их не смыслы и цели. Вот у нас такой цели нет, понимаете? Поэтому у нас и каждый сам... за себя, и поэтому ничего не получится. Вот если мы возьмем себе цель еще прожить, там вот нам 1000 лет, да, еще 1000 лет прожить и остаться русским, вот и у нас будет успех.
Спасибо, такой крик души был, но если все-таки попытаться ответить на него, когда наш слушатель говорит, что вот у них все получилось и получается, потому что у них были какие-то смыслы, глобальные идеологии, цели в этом... успех? Или все-таки в том, что, как вы сказали, они реагировали на постепенно на возникающие проблемы, на вызовы времени, не ставя каких-то глобальных задач сразу?
Вы знаете, я бы так ответил. У них, на самом деле, в истории все было очень непросто. И история знает там порабощение манчжурами, порабощение Западом, 19 век, вот эти опиумные войны англичанами. Период раздробленности Китая, и 20 век был очень тяжелый. Вот. И сейчас, в общем, период реформ-то, он идет не так просто на самом деле. Вот. На фоне, может быть, вот нашего, так называемого, трансформационного спада 90-х годов, там выглядит все это очень впечатляюще, успехи китайцев. Вот. Но на самом деле, в общем, там есть свои проблемы, их достаточно много, и вот часть, я перечислил, часть проблем...
В как общем, решается жилищный вопрос тоже много?
Жилищный вопрос, ну, он, вы знаете, он решается, там решается кто-то от государства получает, у них сохранилось.
То есть до сих пор этот институт, да, получения квартиры от государства сохранен?
Да, кто-то покупает, но у них запрещено покупка квартир в качестве инвестиций.
Угу. Вот. То есть это как, отслеживается, живет человек или не живет в этой квартире?
Ну, отслеживается, есть инструменты, если у вас есть жилье, то второе жилье, зачем вы, инвестиционное жилье, mm-hmm. да, или иностранец приезжает в Китай, если у него есть постоянный контракт на работу, он, значит, имеет возможность купить жилье. Вот. А что касается, знаете, еще китайской мечты, ну, вот у них конфуцианская традиция, она складывалась много тысячелетий, и во многом объединяет их не только партия, да, а партийное управление не столько, может быть, а сколько вот эта традиция конфуцианства, их плюсы-минусы, в основном плюсы, отношений в семье, в обществе. Понимаете, одна из посылов конфуцианской морали, да, надо слушаться старших. Как говорил Конфуций, лучше 10 тысяч раз избить палкой своего ребенка, чем хоть раз обидеть родителей, и много-много чего
дисциплина.
Другого.
Дисциплина. Вы говорите о, ну, дисциплине это, в обществе, это, в работе.
Забота о старших. Старшие должны заботиться. Там много. Это сложный тоже разговор. Целая система учений. Вот. Но у них это работает. И если даже убрать систему госуправления, это все будет работать само по себе.
Тоже много вопросов. А как вообще власти Китая, не меняя, по сути, формально политический строй, социализм, там, партию и так далее, они объясняли необходимость внедрения экономических рыночных механизмов, когда они открывали двери западным инвестициям, там, западным капиталам. Не усматривало ли население в этом некое предательство интересов?
Вы знаете, ну, во-первых, как я уже сказал, часть населения, вот старые партийцы, они, конечно, усматривали в этом предательство идеалам. Молодежь, наоборот, она рвалась вперед и готова была интегрироваться, значит, в рыночное хозяйство и дружить с другими странами. Вот. Но на самом деле модель китайскую никто до конца осмыслить не может, потому что китайцы, обращаясь к Западу, говорят, что у них рыночный капитализм, обращаясь к Востоку, к Юго-Восточной Азии, говорят, что у них конфуцианская модель управления, обращаясь к своей стране, они говорят, что у них социализм с китайской спецификой этого.
Такая
что там на самом деле, понимаете?
Такая экономика уникальна для мира? Или есть еще?
Знаете, я не думаю, что она уникальна, понимаете, в чем? Может быть, вот в отношении к труду китайцев, мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но, по крайней мере, то, что я видел, они любят работать, они много работают, но они относятся к работе, знаете, не как к насилию над собой, а как они получают удовлетворение. Они не расходуют энергию авралами, там, неделю работаем, потом бухаем, значит, две недели, потом опять работаем. Такого у них нет. Вот это важный момент. Ну, а другой момент, у них все-таки запас дешевой рабочей силы в лице крестьянства, а его там больше 700 миллионов, он еще большой. Хотя сейчас тоже, в общем,
кстати, по поводу дешевой рабочей силы задает вопрос Александр Фельдман. Дешевизна как раз-таки труда китайских работников, сборщиков айфонов, поясняет он, стала вообще притчей во языцах. Борются ли китайские работники за свои права? И делает ли это как-то государство?
Ну, хороший вопрос. Вы знаете, вот они борются там с айфонами, тоже тема такая сложная, потому что на этих предприятиях люди работают, ну, как эксперты, я сам не видел, говорят там в таком режиме очень жестко, с небольшой заработной платой. Вот. Но для многих это вот, особенно те, кто деревню покидает, это единственный способ зарабатывания.
Ну, а нет никакого определенного прожиточного минимума, который должны выплачивать предприятия? Какие-то зарплаты, установленные ниже которых, не должно получить?
Ну, прожиточный минимум был установлен китайцами на уровне сначала 70 центов, да, сейчас порядка доллара. Есть прожиточный минимум.
Доллар в день?
Да, вот. А средний душевой доход, он отличается, там, если посмотреть данные международных организаций, они там показывают, по-моему, 2000 долларов в год. Вот. По каким-то данным 1000 долларов. Да. Но население, это все средний показатель. Население лучше живет в городах значительно, чем в сельской местности. Сейчас власти очень много делают для вот, развития пенсионной системы, для стимулирования развития деревни, создаются так называемые поселковые города, то есть крестьяне уходят с земли, но не идут наплывом в город, не создают там излишнее давление. Это как буферная зона своего рода, там какие-то кустарные предприятия поселковые, государство финансирует эти проекты. Это тоже очень большие
для того, чтобы избежать еще большего оттока населения, сельского населения в города.
Да, для того, чтобы избежать давления на городов. Там же еще одна проблема, это показатели рождаемости. Вот, там каждый гражданин должен иметь сертификат о том, что он эти все вещи, так сказать, выполняет. Это как паспорт, и ты без него на работу не устроишься. Вот. А крестьяне идут массово, там, не имея этих документов, создают нагрузку там, на города, на занятость, на транспорт. Вот. Преступность растет. Власти сейчас с этим очень активно там, последние 10 лет
борются.
И борются, и делают много.
7373948, ваши вопросы, представляйте, пожалуйста.
Алло?
Да, здравствуйте. Сделайте потише радио, да.
Меня зовут Елена.
Да, Елена.
Хотелось более четкого понимания все-таки в отношении того, есть ли какая-то стратегия, установка, что, собственно, строит китаец. Вот он работает ради чего, китаец современный? Чтобы купить новый автомобиль, чтобы построить новый дом, путешествовать? Или чтобы создать социальное государство, пускай он будет не так богат, но зато там, по стране будет поменьше бедных?
Спасибо.
Хороший вопрос, но его, понимаете, адресовать к всему Китаю очень сложно, потому что там разные социальные группы, группы интересов, разное понимание вообще смысла жизни. Очень много неграмотного населения сохраняется, там порядка 200 миллионов.
Но все обучаются в школах или все-таки нет?
Ну, у них обязательно начальное образование, но вот есть данные, показывают, что где-то в отдаленных уголках все это не очень развито, вот. Я бы не стал бы преувеличивать вот это чудо китайское. Там много сделано действительно за последние 30 лет, но и много сохраняется проблем. Китай стал самой крупной экономикой, но это не значит, что это самая качественная экономика. Угу. Вот. А у каждого человека там свои мысли о жизни. То, что вот китайская власть провозгласила сначала к концу 21 века создать общество Сяокан, да, малого достатка, к середине 21 века вот, зажиточный уровень, вот они к этому движутся, на самом деле 2000 год был отмечен тем, что они этого малого достатка-то они достигли.
Но как все-таки у них складывается ситуация с так называемым средним классом? Очень много мы говорим про это в России, пытаемся сказать, что-то он у нас появился, но наш средний класс очень отличается по своим показателям от того же западного среднего класса. Каков средний класс в Китае?
Средний класс в Китае? Ну, вы знаете, средний класс – это вот средний бизнес, мелкий. Средний класс – это ученые, кстати, там они уважением пользуются в Китае, преподаватели вузов, там ученые исследовательских институтов, средний класс, чиновники, средние руки, вот это средний класс.
Отношение к бизнесменам там такое же, ну, крупным бизнесменам, как у нас в России со стороны обычного населения?
Нет, вы знаете, там значительно лучше отношение к бизнесу. Ну, во-первых, потому что там не было вот такой вот приватизации. Вот. Во-вторых, там бизнес вносит реальный вклад в развитие страны, он виден. И вообще там крупный бизнес, он изначально создавался не на вот приватизации госсобственности. Они начинали как мелкие торговцы, большинство, многие из них.
То есть они не срывали просто большой куш?
Да, они начинали как наши челноки, и потом уже постепенно превратились вот в крупных бизнесменов. Хотя есть там и другие примеры, когда там дети номенклатуры становились крупными бизнесменами.
4 минуты до конца эфира осталось. 7373948. У вас, возможно, еще есть задать свои вопросы. Здравствуйте, как вас зовут?
Здравствуйте, Александр, Москва.
Да, Александр.
Во всем этом деле интересно вот и важно для нас понять. Все-таки закончится для нас территория Дальнего Востока, как Косово для сербов, в плане отъема Китаем? Или все-таки это можно будет избежать?
Спасибо. А вы, видимо, свои опасения строите на том, что китайские компании берут эти земли в аренду для сельхозобработки. Но, слушатель, это не секрет же, что у нас очень негативное население относится к тому, чтобы сдавать в аренду китайцам землю очень осторожно, потому что говорят, что они, во-первых, выжигают эту землю, во-вторых, приезжают не одни со своими семьями, тут же появляется инфраструктура и прочее, прочее. Как бы вы ответили?
Вы знаете, ну, я вам могу сказать, тут много было дискуссий по этому поводу и экспертных оценок. Есть точка зрения о том, что, да, Китай нас поглотит, сожрет сейчас, значит, рванут сюда китайцы, 1,5 миллиарда, и, значит, и нас легко сомкнут. Есть другая точка зрения, которая говорит о том, что Китай, да даже экспертные оценки, да, о том, что китайцев здесь не так много. Сейчас по официальным данным их порядка 300 тысяч. Они не очень вообще сюда стремятся. Почему? Потому что уровень жизни сейчас китайцев выше, ну, по крайней мере, сравнялся с российским, а где-то и выше.
Городского китайца все-таки, не сельского жителя.
Да, вот. Во-вторых, китаец, он стремится не к нам, а все-таки, если ехать в страны Юго-Восточной Азии, там и климат получше, и ментальность похожая, и диаспора большая. Вот. В-третьих, вот наши нормы миграционного законодательства, которые последние там год-два работают, когда говорят о том, что вот мигранты должны три месяца учить русский язык, сдавать экзамены, угу. знать основы, значит,
истории,
да. Вот. Вот это я просто знаю на ряде примеров компаний, наших российских компаний на Дальнем Востоке, которые нанимали китайцев, вот, и китайцы отказываются ехать из-за этого.
То есть бояться нечего, вы отвечаете
нашему
слушателю.
Да, потому что это издержки накручивает очень серьезно.
Ну и последний короткий вопрос.
В перспективе, в такой отдаленной, тут трудно судить, как что будет. Вот, но на сегодняшний момент я, честно говоря, вот таких вот угроз
не видите. Серьезно. Последний, буквально в двух словах ответьте. Вот то, что сейчас китайская экономика скатывается в рецессию, это все-таки знак того, что она как-то должна перестроить себя и все-таки уйти куда-то в капитализм, к рыночным механизмам,
вы знаете,
или
это,
нет?
Это, во-первых, они об этом давно говорят, китайцы, еще с середины 2000-х годов, что будет замедление темпов, что им надо переходить не к количественному, а к качественному росту. Качественный рост. Внимание экологии уделяться надо. Значит, подготовки кадров, развитие западных регионов. Значит, даже пенсионные. Все требует инвестиций, которые не дадут отдачи.
То есть это была прогнозируемая ситуация?
Это абсолютно.
Для...
Другое дело, что нам это не очень хорошо. И мировой экономике тоже. Потому что Китай крупнейший покупатель многих видов ресурсов. Снижение его динамики, значит, ведет к снижению цен на мировых рынках по тем товарам, которые мы им продаем.
Спасибо вам за эфир. У нас в гостях был директор Российско-Китайского центра финансового университета при правительстве России Николай Котляров. Спасибо. Это была программа «Хроники 20 века». Сейчас 15:01. Новости.